Дорогие сестры, слава Господу, что Господь собрал вас всех на это собрание сестер. К сожалению, в этот раз я не могу быть с вами, потому что мне пришлось уехать. Но в этот раз братья попросили меня записать небольшое общение для вас. Перед тем, как мы начали планировать это собрание сестер, мы начали общаться о том, что преподнести вам, дорогие сестры. И в этот раз мы хотим представить вам два сообщения, которые сделал брат Ли в 1978 году. Эти сообщения очень важны для нашей христианской жизни, и я надеюсь, они помогут вам, и не только вам, но и всем братьям. Знаете, сестры, когда в 1978 году брат Ли начал общаться со служащими святыми, он коснулся многих тем. Эти сообщения находятся в 78 году в собрании сочинений брата Уитнеса Ли. И во время этого общения брат Ли говорил на разные темы, но в самом начале этого общения он начал говорить о подлинном единстве. Мы перевели эти два сообщения для вас на русский и польский языки, и мы надеемся, что вы внимательно прочитаете эти сообщения. Эти сообщения сказаны сестрам. Эти сообщения сказаны всем служащим святым. Эти сообщения сказаны всем святым, которые по-настоящему хотят стремиться за Господом. И эти сообщения очень важны в нашем понимании того, что такое церковная жизнь. Дорогие святые, я не знаю, каково ваше понимание церковной жизни. Я не знаю, почему многие святые приходят в церковную жизнь. Может быть, они приходят, потому что им скучно, им больше негде проводить время. Может быть, они считают, что церковная жизнь – это место, где они найдут приличных людей. Может быть, они считают, что церковная жизнь – это место, где я могу хорошо провести время, пообщаться с нормальными людьми. Может быть, я найду каких-то людей, которые близки мне. Дорогие святые, все эти мотивы никак не связаны с Божьим замыслом. У Бога есть замысел, у него есть домостроительство. И этот замысел, который в Библии называется домостроительство, очень важен для сердца Бога. Я вам больше скажу, Бог сотворил вселенную ради этого замысла. И поэтому в Библии содержится величайшее пророчество, что Господь говорит: «Я построю мою церковь». Господь хочет не просто обрести группу верующих, Он не просто хочет спасти нас и дать нам приятное существование. Господь хочет обрести свою церковь. Он хочет обрести отраду своего сердца. Это величайшее пророчество в Библии. Когда мы приходим в церковную жизнь, конечно же, мы ничего этого не знаем. Мы просто спасены Господом. Господь дал нам радость спасения. Он дал нам определенное наслаждение. Но... дорогие сестры, Господь не просто хочет дать нам наслаждение для нашего собственного существования. Господь хочет дать нам видение своего замысла. Он хочет дать нам видение своего домостроительства. В этих двух сообщениях, которые мы напечатали для вас и дали вам, в этих двух сообщениях брат Ли очень много касается того, что такое подлинное единство. Я не буду пересказывать все положение из этих двух сообщений, но я надеюсь, что вы коснетесь его бремени, вы коснетесь его видения. В одном из этих сообщений брат Ли описывает, что когда он пришел в церковную жизнь, в самом начале, когда он только познакомился с братом Вотчманом Ни, у брата Вотчмана Ни уже было видение того, что такое церковь. Брат Ли говорит: «Я не понимал, что такое церковь. Я думал, что церковь должна быть как армия. Мы все должны быть одинаковыми, мы все должны быть сильными, мы все должны быть упражненными». Но брат Ли не понимал того, что такое церковь в тот момент. Брат Ни объяснил ему: «Дорогие братья, — говорил брат Ни, — вы должны увидеть, что церковь и армия — это разные вещи. В армии все выглядят одинаково, все ходят одинаково, у всех жесты одинаковые. Но в церкви все не так. В церкви должны быть слабые святые. В церкви должны быть младенцы. В церкви должны быть хромые, слепые. В церкви должны быть согрешающие. В церкви должны быть разные люди. И, конечно же, в церкви должны быть сильные, святые, как апостол Павел. Но когда вы видите такое видение церкви, это полностью меняет ваше человеческое представление. Нам кажется, что церковь должна быть сильной, мощной, церковь должна быть непобедимой. Да, она такой является с точки зрения Бога и с точки зрения Его замысла. Но церковь, дорогие сестры, это семья. Церковь – это место, где мы учимся любить друг друга согласно Божьему сердцу. Если в церкви не будет слабых, если в церкви не будет больных, если в церкви не будет согрешающих, как мы узнаем Божью любовь? Как мы узнаем Божье прощение? Знаете, когда мы видим святых, которые не соответствуют нам, нам кажется, что эти святые, им не место в церкви, мы не хотим с ними общаться. Но проблема в том, что Бог избрал этих святых точно так же, как каждого из нас. И Он надеется, что между нами будет подлинное общение. Общение, не связанное с человеческими предпочтениями. Общение, не связанное с человеческими желаниями или симпатиями. Дорогие сестры, сегодня Бог хочет обрести церковь, в которой все мы будем одинаково любить друг друга. И вот представьте, в 78-м году брат Ли говорит это слово. Он говорит это слово не ведущим братьям. Он говорит это слово не полновременным служащим. Он говорит это слово сестрам. Он говорит это слово сестрам, которые начали производить в церкви какие-то природные отношения. И он говорит: сестры, если мы любим только тех, кто нам нравится, если мы общаемся только с теми, кто нам симпатичен, тогда мы, дорогие сестры, ничем не отличаемся от язычников. Мы точно такие же, как они. Мы точно такие же, как христианство. Христианство производит разделение просто на основании своих природных предпочтений. Все христианство наполнено разделениями. Если мы будем идти этим путем, путем природной любви, путем природных пристрастий, у нас не будет тела Христова. Мы не будем созидать ту церковь, которую хочет обрести Бог. Знаете, я прочитаю вам несколько слов из этих двух сообщений. И я хотел бы, может быть, каких-то вещей коснуться в них. В самом начале первого из этих двух сообщений брат Ли дает возможность задать вопрос. И одна сестра задает вопрос брату Ли. Брат Ли, вчера вы сказали, что миллионы христиан не ощущают голода. Как произвести голод? Знаете, мы часто сталкиваемся с верующими, у которых нету стремления за Господом. И нам кажется, как нам помочь им? Что нам сделать для того, чтобы помочь им? И брат Ли говорит очень интересно. Он говорит: а я не верю, что и мы с вами голодны. Нам нужна милость Господа, чтобы быть голодными. Если позволите мне вас обидеть, то меня немного беспокоит, что большинство из нас очень богаты. Если среди нас есть те, кто по-настоящему нищий духом, то это великая милость Господа к нам. Обратили ли вы внимание, что даже когда мы молились до этого, мы молились за других? Это указывает на то, что мы считаем, что другим чего-то не хватает, а нам нет. Неужели это значит быть нищим духом? Сестры, я беспокоюсь о вас. Есть ли у вас настоящее единство? Есть ли у нас, братьев, настоящее единство? Да, мы едины в том смысле, что мы вышли из деноминаций, но подлинное единство намного больше, чем это. Если мы не ощущаем того же самого по отношению к каждому святому, в глазах Бога нам недостает единства. Дорогие святые, когда мы приходим в церковную жизнь, мы все природные люди. Но в этом и состоит принцип Господней работы над нами. Он должен перевести нас из природной жизни в духовную жизнь. Он должен вывести нас из природной жизни в воскресение. Если мы любим тех, кто любит нас, если мы ценим только тех, кто ценит нас, если мы общаемся только с теми, кто нам симпатичен, мы не знаем Господа, и мы по-прежнему живем природной жизнью. Сегодня в церковной жизни очень много святых. Я не знаю, вы здесь из разных городов, вы здесь из разных стран. У нас очень много святых. Мы общаемся с разными святыми. Но посмотрите, как мы общаемся с ними после Господней трапезы или до Господней трапезы. Знаете, в Варшаве у нас каждый день Господень, у нас пир любви. Мы собираемся вместе, мы едим вместе, мы общаемся. И если вы посмотрите, большинство святых хотят общаться только с теми, с кем они приятно себя чувствуют. Знаете, сестры, это природная жизнь. Это просто природные предпочтения. Павел говорит, что нам нужно распознавать тело. Что это значит? Распознавать тело – это значит ценить тело превыше всего. Все члены имеют одинаковое значение. Дорогие сестры, когда мы приходим на собрание, когда мы общаемся со святыми в повседневной жизни, запомните это, все святые имеют одинаковое значение для Бога. Знаете, когда Павел описывает в первом послании к Коринфянам в 12 главе тело, он говорит, что наши сильные члены, благообразные, красивые, они не имеют нужды в особой заботе. И в церкви часто бывает так, что есть святые, которые не нуждаются в особой заботе. Они любят Господа, независимо от вашего труда. Они ценят Господне восстановление, они читают служение. Они просто стремятся независимо от вас. Но есть святые, которым нужно много заботы. И поэтому Павел говорит, что наши неблагообразные члены, наши несильные члены, некрасивые члены нуждаются в особой заботе. И дальше он поясняет, чтобы не было разделения в теле. Знаете, когда мы общаемся с верующими, нам всем нравится общаться с хорошими, беспроблемными, сильными святыми. Но проблема в том, что Бог специально дает нам людей, которые не являются сильными, которые не являются духовными, которые не являются стремящимися за Господом. Эти люди просто... Мы даже задаемся вопросом, зачем они в церковной жизни? Зачем они в церковной жизни? Для того, чтобы вы, дорогие сестры, научились их любить. Они в церковной жизни для того, чтобы вы научились Божьей любви. Чтобы вы научились заботиться об этих людях согласно Божьему сердцу. Когда вы читаете эти слова, когда вы читаете слова Павла, когда вы видите слова брата Ли, вы понимаете, что у этих людей было особое видение тела. Я не знаю, какое у нас видение тела. Может быть, мы в церковной жизни просто потому, что нам хочется покоя, нам хочется удовлетворения, нам хочется утешения в страданиях. Но церковная жизнь существует не ради нас. Церковная жизнь существует ради Господа. Церковная жизнь существует ради желания Его сердца. Я хочу прочитать вам еще несколько отрывков. Брат Ли говорит, когда я был подростком, моя мать спросила меня, «Сын, как ты думаешь, какого ребенка мама любит больше всего?» Я не знал, что ответить. Она сказала, «Самого худшего. У меня был беспутный брат». И моя мать сказала мне, что любит его в высшей степени. Представляете? Таково сердце матери. Да, она любит хорошего ребенка, который не доставляет ей беспокойства. Но именно проблемный сын побуждает ее любить, потому что он нуждается в ней. Почему мы не похожи на нее? Мы любим хороших и не нуждаемся в проблемных. Правильно ли или нет наша оценка, это другой вопрос. Сестры, по милости Господа, умоляю вас, отбросьте все свои чувства предвзятости. Знаете, когда вы читаете эти слова, я не знаю, как вы, но мое сердце было глубоко затронуто. Я понял, что я не люблю проблемных святых. На самом деле, в одной из книг брат Ли говорит, все старейшины мечтают о том, чтобы все проблемные исчезли из церковной жизни. Знаете почему? Знаете, почему они мечтают об этом? Просто чтобы у них была спокойная, беспрепятственная жизнь. Но Здесь вы видите, что Бог специально дает нам проблемных людей. Он специально дает нам проблемных святых. Трудных, согрешающих, бунтующих, плотских, незрелых, хромых, слепых. Зачем? Чтобы мы узнали Божью любовь. Сестры, не думайте, что только ведущие и сильные братья должны любить таких проблемных святых. А вы будете молиться, чтобы этот человек куда-то исчез. Пожалуйста, не думайте так. Молитесь, молитесь о том, чтобы Господь дал вам такое же сердце любви, как у матери Уитнеса Ли. Любить проблемных детей. Дорогие святые, наши благообразные члены не нуждаются в особой заботе. А именно неблагообразные члены нуждаются в особой заботе. Смотрите дальше, брат Ли говорит. Каждой сестре нужно быть, ну, к каждой сестре нужно иметь одинаковое отношение. Особенно к тем, у которых, на наш взгляд, есть проблемы. Знаете, вот здесь брат Ли поясняет, что у нас с вами, может быть, есть какое-то понимание каких-то проблем у той или иной сестры, но это, может быть, даже не соответствует действительности. Я видел это много раз. Мы считаем, что у кого-то есть проблема, а потом оказывается, что эта проблема придумана нами. У этого человека на самом деле нет никаких проблем. На самом деле мы просто должны научиться любить святых, не прикладывая никакого анализа, не задумываясь о том, что это за люди и что им нужно. Знаете, дорогие святые, я очень надеюсь, что это слово, оно действительно затронет вас. Мы не просто собираем вас, чтобы полелеять вас. Мы не просто собираем вас, чтобы воодушевить вас. Это все хорошо, но мы хотим помочь вам усовершенствоваться. Наша христианская жизнь должна перейти из природной жизни в жизнь воскресения. Из природной жизни, из человеческих пристрастий к Божьей любви. «Не делайте различий между святыми», — говорит брат Ли. «Дорогие святые, если мы потеряем единство, нам придет конец. Тогда мы не в Господнем восстановлении. Если мы не можем свидетельствовать об этом на основании нашей чистой совести, мы упускаем суть Господнего восстановления и возвращаемся к истории христианства, к такому единству, которое ограничено теми, кого мы любим. Я говорю это не только сестрам, но и нам, братья. Я приехал в США только ради этого. Да, мне нравится видеть, как распространяется Господнее свидетельство, как растет работа, как увеличивается численность. Но это не то, что удерживает меня здесь. Меня удерживает здесь только подлинное единство. Знаете, у Вотчмана Ни было бремя написать толкование к Библии в 100 томах. Он говорил об этом. Он хотел истолковать Библию. Он хотел написать 100 томов толкования Библии. И у него была способность сделать это. Если вы почитаете его толкование к различным отрывкам Писания, многие из которых даже выпущены на русском языке, вас поражает его мудрость, его проницательность, его знание Бога и его замысла. Но потом брат Ни увидел, что желание Бога не просто в том, чтобы получить толкование Библии. Желание Бога состоит в том, чтобы воздвигнуть свидетельство подлинного единства. Сегодня в христианстве очень много разных видов христианской работы. Очень много разных деноминаций, разных учений. Но все это, дорогие сестры, это все не центр Божьей работы. Да, христианство производит спасение. Да, христианство дает людям основополагающее знание Библии. Но все это не сравнится с созиданием его церкви. Все это не сравнится с созиданием его тела. Дорогие сестры, вы должны увидеть, брат Ли говорит, я приехал ради подлинного единства. В моем сердце нет ничего, помимо подлинного единства. Если мы ценим служение, если мы ценим церковную жизнь, если мы ценим Господне восстановление, то у нас будет, сестры, у нас будет стремление расти в жизни и переходить из природной жизни в духовную жизнь, переходить в жизнь воскресения. Брат Ли говорит, Я знаю, что все вы любите Господа. Я знаю. В противном случае вас бы здесь не было. Но мы люди, и мы можем ошибаться. Когда вы ведете автомобиль, если не проявлять бдительность, очень легко сбиться с пути. Потом, может быть, трудно вернуться. Мы должны быть очень осторожными. Я видел такие ситуации много раз за последние 45 лет. Я не разочарован. Это бывает слишком часто. Но я говорю это ради вас. Видите, ни один из вас не может помочь восстановлению Господа, и ни один из нас не может повредить восстановлению Господнему. Это восстановление Господа, и оно все еще остается неповрежденным спустя 2000 лет. Но вы можете повредить себе. Знаете, когда вы читаете эти слова, сестры, вы должны понять, что брат Ли беспокоится не только о свидетельстве Господа, он беспокоится о каждом из нас. Господнее восстановление повредить невозможно, потому что это его восстановление. Оно существует в жизни воскресения. И если оно существует только в природной жизни, то если оно развалится, ну, и ничего страшного. Но мы видели это много раз. Спустя определенные удары, нападки, трагедии, Господнее восстановление все еще стоит. Оно стоит, потому что оно связано с жизнью воскресения. Но вопрос не в том, будет ли оно стоять, а вопрос в том, будете ли вы частью этого восстановления. Будете ли вы стремиться за Господом вместе со всеми святыми. Путь Господа по-прежнему среди нас. Но мы можем потерять свое положение, и мы можем пострадать, мы можем быть отвергнутыми. Дорогие святые, мы должны, как брат Ли говорит, получить милость Господа. Милость Господа. Если у вас будет такая милость от Господа, тогда все святые будут одинаковыми для вас. Когда мы преподносим вам эти вещи, мы не имеем в виду, что среди вас есть проблемы, и мы обязательно должны коснуться каких-то проблем. Нет. Мы говорим о том, что это в принципе происходит с каждым из нас. Нам очень легко жить в природной жизни. Нам очень легко обращаться со святыми согласно нашей природе. Нам очень легко выказывать свои предпочтения в церкви. Господнее восстановление – это восстановление подлинного единства. И дальше брат Ли говорит, почему у нас есть особые отношения? Это от нашей души. Почему святые в наших глазах, в нашем сердце различаются? Если я ошибаюсь, сестры, прошу прощения, но согласно моей интуиции я ощущаю, что вы классифицируете святых. Это серьезно. Это означает, что вы не распознаете тело. Мы не должны разбивать святых на категории. Мы должны молиться, Господь, в моих глазах все одинаковы. Я люблю всех одинаково. Напротив, я еще сильнее люблю тех, кто не соответствует моему вкусу. Господь, помоги мне не любить кого-то особенного. Не быть приятелем или другом с кем-либо в теле. У меня нет друзей, нет товарищей, есть только братья и сестры. Кем бы я их ни считал, низкими, высокими, духовными, недуховными, современными или нет, классифицировать может только Господь. Это не моя работа. Я люблю всех братьев и сестер. Если я оказываю гостеприимство, я хочу принимать новых, не тех, кого я знаю, или тех, с кем я могу говорить до полуночи. Дорогие сестры, когда вы видите это, вы понимаете, что у брата Ли было особое бремя о сестрах, чтобы они научились быть едиными, чтобы они упражнялись в том, чтобы сохранять вот это единство и одинаковую любовь друг к другу. Это было первое сообщение, которое мы с вами сегодня получили. Но есть и второе сообщение. Оно длиннее. И там брат Ли рассматривает историю христианства. И в этом сообщении он сначала говорит об истории, а потом он подводит это к нынешней ситуации. Дорогие сестры, история Господнего движения за все годы – это история трагедий и падений. Вся история показывает, что верующие сражались за доктрины, они сражались за истины, они даже сражались за переживания Христа, но они не сражались за тело и за единство. Это огромная трагедия. Я очень надеюсь, сестры, что вы не будете такими. Знаете, когда католическая церковь достигла дна деградации, Господь воздвиг Мартина Лютера. И Мартин Лютер был человеком, которого воздвиг Господь, и который начал проповедовать истину оправдания верой. Но Мартин Лютер не имел видения церкви, у него не было видения единства. Он начал производить государственные церкви. Так появилась церковь Германии, церковь Норвегии, церковь Швеции и так далее. Эти церкви, так называемые церкви, принесли еще больше разделения, нежели было до этого. До этого существовала одна организация, католическая церковь. Она была дьявольская, она была ненадлежащая, она была полной идолов, но она была единой. Хотя там эти верующие не заботились о теле, они не заботились о единстве, но, по крайней мере, они не производили разделений. Сегодня христианство не только наполнено еретическими мыслями, христианство спокойно мирится с разделениями. В христианстве очень легко производить разделения. Знаете, я несколько лет жил в Анахайме, и там рядом с помещением Живого потока, у Живого потока большая территория, там находится много разных зданий, где святые занимаются разными видами издательской работы. И недалеко от этого здания находится большая корейская деноминация, прямо не очень далеко. И братья сказали мне, каждую неделю из этой корейской деноминации приходят какие-то люди, представьте, каждую неделю, и говорят, Господь показал мне, что я должен организовать свою церковь. Я не могу быть в этой большой группе. Господь ведет меня, чтобы я организовал свою церковь. Дайте мне возможность снимать у вас помещение. Если бы это было один раз, вы бы сказали, о, это, наверное, какое-то ужасное событие. Но это происходит каждую неделю. Это означает, что сегодняшние верующие абсолютно бесчувственны к разделениям. Господь показал мне, я должен открыть свою церковь. У меня будет церковь моего имени. У меня будет церковь моего собственного, там, я не знаю, учения, моего собственного откровения. Это результат многовековой истории христианства. Верующие не заботятся о единстве. Более того, когда есть великие учителя, Братли говорит, за всю историю были великие учителя. Например, в самом начале, после века апостолов, были учителя, так называемые отцы церкви. И Братли говорит, многие верующие ценят их, многие верующие восхищаются ими. Но он говорит, но я осуждаю этих людей, потому что под предлогом защиты истины, под предлогом защиты веры, эти люди разрезали тело на куски. Они отказывались общаться друг с другом. Они отказывались идти на контакт друг с другом и презирали друг друга. То же самое происходило с реформаторами. Господь дал им такую истину. Господь вернул их к какому-то видению своего замысла. Но они не могли быть едиными друг с другом. Дорогие святые, это история сегодняшнего христианства. Сегодняшнее христианство – ценит учение о Христе. Сегодняшнее христианство восхищается доктринами, эсхатологией, христологией, разными-разными логиями и учениями. Но при этом эти люди не ценят тело Христова. Они не ценят единство и ту церковь, которую хочет воздвигнуть Господь. Что Господу делать в этой ситуации? Вы знаете, было у Господа много попыток восстановить надлежащее единство. Братли приводит здесь пример, во-первых, Жанна Гийон и отец Фенелон. Это были люди, которые увидели, что учение христианское – это не просто учение внешнее, это учение, которое должно произвести внутреннее переживание. И их называли в христианской истории мистиками. Это были мистики. Но эти мистики при всей своей при всем своем стремлении поддерживать надлежащее переживание Христа, оставались в католической церкви. они не могли увидеть тело Христово. И хотя у них было замечательное общение, у них были замечательные практики, у них было замечательное видение, но все это было основано лишь на индивидуальном переживании Христа. И это ничего не принесло телу Христову. Поэтому Господь вынужден был сначала воздвигнуть моравских братьев. Моравские братья, братья и сестры, это была первая практика церковной жизни после века апостолов. Эти люди собрались в имении графа Цинцендорфа в Моравии, и Господь по-настоящему благословил их. Он дал им присутствие Господа, Он дал им единодушие, но постепенно эти люди деградировали, потому что они были сосредоточены на учениях, на делах больше, чем на жизни и на единодушии. Они были поистине драгоценными верующими. Они были пионерами миссионерского движения. Но постепенно все их движение сошло на нет. Просто потому, что они были увлечены работой и не заботились о единстве и единодушии. Затем Господь воздвиг британских братьев. Эти британские братья были настоящей Филадельфией. Господь по-настоящему восстановил единодушие среди них. Но их единодушие не продлилось долго. Буквально через несколько десятков лет все развалилось. Они потеряли все, что они получили от Господа. И именно поэтому, братья и сестры, Господь был вынужден начать все заново, уже не в Европе, не в Соединенных Штатах. Он был заново вынужден начать все в Китае. Знаете, многие верующие не понимают, как Господь мог обратиться к китайцам. Они прямо так и говорят, что это за... Это невозможно. У нас тысячелетия христианской истории. Как он мог пойти к китайцам? Он не мог пробиться из-за вот этой истории христианства. Из-за менталитета. Извините, из-за менталитета христиан. Христиане сосредоточены исключительно на своем личном благополучии и пренебрегают телом. Поэтому, когда Господь воздвиг брата Ни, а потом и брата Ли, эти люди показали нам самое важное в теле. Они показали нам единство тела. Когда вы смотрите на мое физическое тело, можно говорить, мое тело там такое или сякое, оно большое, маленькое, слабое, сильное, толстое, худое, это не важно. Главное то, что любое тело является изображением единства. Все мое тело едино. Каждый член моего тела функционирует в единстве с другими членами. Если вы спросите мою руку, мое плечо, если вы спросите и скажете, ты кто? Ты рука? Ты плечо? Знаете, что скажет ваше плечо? Знаете, что скажет ваша рука? Они скажут, я не знаю, кто я. Я не знаю, какую я функцию выполняю. Я просто член тела. Я наслаждаюсь единством в теле. Братья и сестры, мы должны увидеть, что главное – это не функция. Главное – это не дар. Главное – это не способность. Главное – это единство. Если тело едино, оно будет, братья и сестры, оно будет благословлено. Если вы мне отрежете руку, то мое тело огромным образом пострадает. Рука вообще умрет. Но в теле рука чувствует себя совершенно нормально. Более того, она не осознает свою функцию. Когда вы хотите взять, например, вы берете лист бумаги, вы протягиваете руку и берете лист бумаги, ваша рука даже не ощущает, что она делает. Она находится в единстве с другими членами под управлением головы. Дорогие святые, нам нужно увидеть вот эту картину. Господь хочет обрести такое единство среди нас, такое единодушие. Если Он обретет его, то тогда, дорогие святые, Господь построит, наконец, свою церковь. Вся история христианства демонстрирует, что верующие не могли быть едиными. Они не могли быть едиными. Вся история христианства показывает, что верующие ценят учения, дары, работу, доктрины больше, чем единство и больше, чем самого Христа. Мы должны вернуться к этому видению единодушия. Брат Ни говорит здесь очень важную вещь, что брат Ли говорит, что брат Ни был по-настоящему человеком, который поддерживал единство любыми средствами. У него не было никакой предвзятости и никакой исключительности. Он ценил всех верующих одинаково. Брат Ли, вы почитайте эту историю, она меня очень затронула. Давайте я прочитаю ее вам, она меня очень затрагивает, чтобы вы знали. Позвольте мне проиллюстрировать неизбирательность. Брат Ни настаивал на том, чтобы относиться ко всем святым одинаково. Даже самый слабый святой был для него таким же, как все остальные. Брат Джан может подтвердить, насколько я был близок к брату Ни, но он избегал каких-либо намеков на то, что у него особое отношение ко мне. Здесь находится госпожа Ни, жена двоюродного брата Вотчмана Ни. Она может подтвердить, что он никогда не относился к своим родственникам каким-то особым образом. Ко всем он относился одинаково. По правде говоря, меня сначала это обижало, как он относится ко мне, когда мы оказывались в группе из пятерых или шестерых святых. Когда мы были наедине, он помогал мне и давал мне много советов. Я чувствовал, что мы с ним очень близки, но в присутствии других я чувствовал себя брошенным. Он всегда обращал взор к самому слабому, избегая смотреть на меня. Я думал про себя: брат Ни, что это такое? Ты бросил меня. Я так много помог тебе. Они не говорят за тебя. Я так сильно помогаю тебе. Почему ты не обращаешь взор в мою сторону? Да, сначала я был обижен, но в конце концов я понял, что он избегал того, чтобы создавать впечатление о том, что у него особая близость к тем, кто ему помогал. Он также обучал меня, и я действительно получил обучение. Вот что значит не быть избирательным. Дорогие святые, когда вы видите это, когда вы видите, что брат Ни даже своего самого ближайшего соработника не выделял среди остальных святых, это должно показать вам что-то. Это показывает вам, каким человеком был брат Ни. Затем еще один абзац я прочитаю вам. Люди осуждали брата Ни, называя его узкомыслящим и исключающим других. Это абсолютно ошибочное мнение. За всю мою жизнь он был единственным христианином, который не был исключительным. Когда он говорил, он не кричал, не прыгал и не смеялся. Он даже не отходил больше, чем на полфута от того места, где стоял. Он не молился громко и не кричал. Но если он видел, что кто-то кричит, смеется или прыгает, его это не беспокоило. Нас это все беспокоило. И мы спрашивали его: брат Ни, что это? Что мы должны с этим делать? Он отвечал: а что в этом плохого? В этом нет ничего плохого. Почему такие вещи беспокоили нас? Потому что, согласно нашим природным представлениям, нашему духовному пониманию, мы все должны быть одинаковыми. Мы не принимали ничего отличающегося. Он никогда не требовал, чтобы мы использовали одинаковую терминологию или делали все одинаковым образом. Не думайте, что такова была его природная предрасположенность. Никто не может быть таким в своей природной предрасположенности. Брат Ни увидел видение того, как практиковать надлежащую жизнь тела. Дорогие святые, брат Ни увидел тело, и это видение тела изменило всю его жизнь. Оно изменило все его служение, все его отношение ко всем святым. В нас должна произойти такая же перемена. Дальше вы в этой главе увидите общение брата Ли о том, как видим ли мы тело. Он говорит, что когда он был с братом Ни, брат Ни говорил о теле и потом просил святых засвидетельствовать о том, что они увидели. И он говорит: я вышел и сказал: раньше я не видел тела, но теперь, благодарение Господу, я увидел тело. И брат Ли говорит: брат Ни иногда бывал очень беспощаден. Он ставил диагноз и проводил операцию, он резал вас самым беспощадным образом. И брат Ни сказал ему: witness, если мы говорим, что мы что-то имеем, значит, мы не видим этого. И брат Ли осознал, что у него есть учение о теле. У него есть знание тела, но у него нет видения тела. Знаете, мы все с вами слышали термин «тело Христово». Мы все с вами ценим тело Христово. Но это огромный вопрос, есть ли у нас видение тела? Есть ли у нас ощущение тела? Есть ли у нас переживание тела? Другой человек, когда услышал слова брата Ли, он попытался сказать: «Брат Ни, я, наверное, не вижу тела». Он думал, что брат Ни похвалит его. А брат Ни сказал: «Ну, действительно, брат, ты не видишь тела». То есть общение брата Ни было просто очень четким, разрезающим и надлежащим. Он хотел привести святых в видение тела, и он не терпел ничего внешнего и ничего искусственного. О, святые, как нам необходимо переживать все это! Как нам необходимо знать тело и видеть тело! И в конце этой главы там есть вопросы и ответы, знаете, очень драгоценные вопросы и ответы. Но в итоге брат Ли говорит очень важную вещь. Он говорит, что все, о чем мы говорим, не имеет какого-то внешнего объяснения. Все, о чем мы говорим, это все находится на божественном и мистическом уровне. Вы не можете говорить: «Я все вижу, я все понимаю». Вы не можете этого сказать. Когда вы думаете, что вы что-то имеете, на самом деле вы ничего не имеете. Брат Ли говорит: когда вы думаете, что вы сильные, на самом деле вы не сильные. Вы сильные в своей природе и плоти. Когда вы думаете, что вы слабые и вот-вот умрете, на самом деле вы не слабые. У вас есть божественная жизнь и божественная сила. Он говорит: единственное, в чем нам нужно быть уверенным, это уверенность в спасении. Господь дает нам уверенность в спасении. Это самое главное, что Господь дает нам. Все остальное мы не знаем. Мы видим тело? Я не знаю, вижу я тело или нет. Я победитель? Я не знаю, победитель я или нет. Я слабый святой? Я плотский святой? Я не знаю, слабый святой я или плотский святой. Перестаньте смотреть на себя. Научитесь смотреть на Господа. Когда мы смотрим на Господа, то все меняется. Это как моя рука, которая не ощущает себя никем, но она смотрит на главу. Она получает все указания от головы. Она получает направление от головы. Все ее житие вытекает из головы. Это и есть жизнь тела. Братья и сестры, не будьте слишком мудрыми, не будьте слишком сильными, не будьте слишком уверенными, что вы победитель или духовный человек. На самом деле, в моем переживании, все те святые, которые при мне утверждали, что они духовные, что они победители, что они сильные, на самом деле, в моем понимании, все они были просто плотскими святыми, которые думали о себе больше, чем следует мыслить. Дорогие сестры, научитесь наслаждаться Господом. Научитесь взирать на Господа. Пусть его жизнь течет в вас. Работайте над своей природной любовью. Работайте над своей предрасположенностью. И Господь покажет вам видение тела. Он сделает вас людьми тела. Вы будете любить всех одинаковой любовью. Вы будете ценить слабых, плотских, согрешающих святых. Потому что это принцип тела. Сильным не нужна забота. Господь сказал: здоровым не нужен врач. Врач нужен больным. Дорогие святые, я очень надеюсь, что это небольшое общение затронет нас. Я очень надеюсь, что вы прочитаете эти две главы. Я читал их, ну, я переводил, и я читал и перечитывал это. И, вы знаете, я был очень затронут этим словом. Я потрясающе был затронут этим говорением. Я очень надеюсь, братья и сестры, что вы увидите это видение, что вы оцените это видение, и что вы будете ценить тело больше, чем свое удовольствие, больше, чем свой комфорт в церковной жизни и свои природные взаимоотношения. Пусть Господь будет милостив к нам, пусть Он совершенствует нас, и пусть Он ведет нас к тому, чтобы мы были просто Его драгоценной невестой, Его телом, и приняли его назад, когда он вернется. Слава Господу!